Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L2-72-00-695. От 21 сентября 2012 года. В студии Людмила Верхошапова. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 19 ноября 2018 года. Понедельник.
Памятная дата военной истории Отечества. 19 ноября – день ракетных войск и артиллерии. В этот день, в 1942 году, в 7:30 утра в Сталинграде, залпами «Катюш» началась 80-минутная артподготовка. 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг был подавлен сокрушительным огнем, а в 8:50 началась наступательная операция советских войск под кодовым названием «Уран».
События, факты, новости.
Управление ФНС России по Тюменской области сообщило, что на официальном сайте налог.ру появился новый раздел «Налоговое уведомление 2018». Здесь налогоплательщики смогут получить основную информацию о формировании СНУ. Напомним, что в данном документе отражаются начисления по всем имущественным объектам гражданина на территории страны. В новом разделе пользователям пошагово разъясняется, из чего состоит сводное налоговое уведомление. Не покидая страницы сайта, жители региона могут наглядно оценить, как формируется сумма того или иного вида налога. Во вкладке «Жизненные ситуации» в подразделе «Из чего состоит налоговое уведомление» плательщики смогут узнать о причинах, по которым гражданам не приходит СНУ. О льготах и ставках, применяемых в конкретных муниципальных образованиях, проинформирует интернет-сервис. Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. В районном доме культуры прошел торжественный прием главы Сладковского муниципального района, посвященный году волонтера и добровольца в рамках празднования 95-летия Сладковского района. Александр Вениаминович Иванов поздравил присутствовавших с праздником, поблагодарил всех, кто собрался на торжественном мероприятии и в особенности тех, кто внес весомый вклад в развитие волонтерского движения в Сладковском районе. Лучшим из лучших была объявлена благодарность главы района и вручены благодарственные письма администрации муниципалитета. Напомним, что трое участников из нашего района стали призерами регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России» с проектами в сфере добровольчества. Диана Новикова с работой «Проблема чистого леса в Сладковском районе», Ольга Чибизова с темой «Экология глазами детей», Инна Александровна Урих с проектом «Маслянский дворик». Надежда Миронова стала победителем регионального всероссийского грантового конкурса с проектом «Путь к победе». Торжественно победителям объявлена благодарность главы района за весомый вклад в развитие волонтерского движения и реализацию социально значимых мероприятий в рамках проекта «Диалог поколений». Объявлена благодарность главы района Любовь Ивановне Новых, Ивану Михайловичу Фиськову, Вере Николаевне Кравец. Благодарственные письма администрации Сладковского муниципального района получили сладковские лесовички за победу в 11-м слете школьных лесничеств Тюменской области. Подведены итоги конкурса волонтерских отрядов 95 добрых дел. Дипломом третьей степени награжден волонтерский отряд «Бригантина» Александровской школы. Диплом второй степени вручен отряду «Добрые дети мира» Новоандреевская школа. И обладателем диплома первой степени стал отряд «Прометей» Маслянской школы. За прошедшую неделю с 12 по 18 ноября 2018 года дежурную часть отделения полиции номер 4 МОМВД России Шимский поступило 19 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 3 – о нанесении телесных повреждений, по одному – о смерти граждан, оскорблении и незаконной охоте. О прочих происшествиях поступило 13 сообщений. За отчетный период на территории района совершено 2 преступления, по одному – на территориях Новоандреевска.
Праздник к нам приходит.
Завтра, то есть 20 ноября, в России, Украине, Белоруссии и других странах мира празднуется Всемирный день ребенка. Событие учреждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и приурочено к подписанию Декларации прав ребенка. У данного праздника есть и другие названия: Всемирный день прав ребенка, Всемирный день помощи детям. К торжествам по случаю Международного дня ребенка имеют отношение все дети. В мероприятиях принимают участие их родители, родственники, близкие люди. Праздник считают своим учителя, воспитатели, правозащитные и благотворительные организации соответствующей специализации. Он отмечается всеми, кто по профилю своей деятельности связан с педагогикой. В связи с этой датой, в преддверии праздника, в группе «Почемучки» Сладковского детского сада «Сказка» было организовано родительское собрание, посвященное Всемирному дню ребенка. В ходе мероприятия о правах ребенка и их защите рассказывала старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отделения полиции номер 4, капитан полиции Татьяна Николаевна Фирсова.
С первого дня рождения вашего ребенка ваш ребенок становится полноценным гражданином Российской Федерации. Когда мы разговариваем с родителями и говорим им о том, что у вас вот маленький ребенок, вы не должны нарушать его права, родители нам отвечают: ну, он еще маленький, там 2-3 недельки, там месяц-полтора. Ну, какие у него права? Права у ребенка с первого дня рождения, появления его на свет. И есть такой основной международный документ, который защищает права наших детей. Это Конвенция о правах ребенка. В нем заложены два основополагающих принципа. Ребенок – это самостоятельный субъект права, то есть обладает всем комплексом гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека. Причем реализация одного права неотделима от осуществления другого. И второй принцип – это приоритетность интересов детей перед потребностями семьи, общества и религии. Я так скажу, что это документ международный, но у нас в Российской Федерации имеются свои документы, и не один документ, да, законодательные документы, которые стоят на защите прав наших детей. Первый и основной законодательный документ – это семейное законодательство. Семейный кодекс, он оговаривает, что родители не вправе причинить своему ребенку вред физическое, причинить ребенку психическое, физическое здоровье и также препятствовать его нравственному развитию. Имеется федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка. Этот закон специально выделяет особую категорию детей, которые нуждаются в защите со стороны государства. Но это в основном у нас дети-инвалиды, дети с какими-либо отклонениями. Далее закон об образовании, то, что понимаете, да, вправе. То есть ребенок физическое, психическое здоровье родители не должны нарушать, не должны препятствовать нравственному развитию, то есть маленькие. Далее основа гарантии права, уже у нас какие-то выделяются, да, дети. Далее закон об образовании, то есть ребенок у нас растет. Детский сад, либо учебное заведение, либо школа в соответствии с законом об образовании и типовым положением этот закон указывает на права и обязанности всех участников образовательного процесса, то есть затрагивает как детей, так же и родителей, педагогов, да. Также у нас есть кодекс об административных правонарушениях и уголовный кодекс Российской Федерации. В семейном кодексе имеется статья 64, которая называется «Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей». Там имеется две части данной статьи. Первая часть – это защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Когда мы проводим беседы с нашими законными представителями, скажем так, с родителями в основном, которые у нас относятся, мы их так легко, скажем, отнесем в группе, немного так социально неблагополучно. Не скажу, что прям совсем уже социально неблагополучно, но были какие-то у нас там заметочки, да, по этим семьям. Мы проводим с ними беседы, вручаем им памятки и говорим, что у нас есть такие статьи 63, 64 семейного кодекса. Эти памятки, они у нас ознакомливаются родители по этим памяткам и ставят подпись, что действительно мы их ознакомили с такими статьями. Так, затем вторая часть статьи 64. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органам опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. Но здесь уже, скажем, больше уклон на то, что когда родители у нас не в полном праве исполняют свои обязанности, либо нарушают права детей, то есть они здесь уже не могут идти на защиту прав своих детей. Предположим, если у нас мама, скажем так, побила своего ребенка, да, нарушила его права каким-то образом, то здесь она уже не может представлять его интерес. То есть здесь орган опеки назначает уже своего представителя. Также у нас есть статья 63 Семейного кодекса, которая говорит о том, что родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение обучения, воспитания своих детей перед всеми другими лицами. И вторая часть статьи 63 Семейного кодекса. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право выбора образовательной организации, право и формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования. И также мы, я скажу, как я инспектор по делам несовершеннолетних, когда я работаю с нашими законными представителями, и когда они нарушают права в отношении своих детей, мы привлекаем их по статье 5.35, части 1 Кодекса об административных правонарушениях. Это такая, скажем, самая распространенная, самая такая обширная административная статья, по которой у нас уже в этом году привлечены 72 законных представителя. В основном нарушения в плане детей идут по воспитанию родителями своих детей. Сейчас я сначала зачитаю статью, а потом расскажу из практики. Значит, статья 5.35, часть 1. Статья называется полностью «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию своих несовершеннолетних детей». И часть первая – это самая наша основная, скажем, самая наша дежурная – это неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите их прав и интересов несовершеннолетних. И эта статья у нас влечет наказание – это предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Вы скажете, сумма небольшая, а как так? Чем вы нас напугаете, когда мы работаем с родителями? Чем вас напугаете? Ну, подумаешь, я вот обидела своего ребенка, скажем так, не накормила, не напоила. Я говорю, ну ладно, я вот заплачу, что 100 рублей штраф. Дело в том, что если у нас законные представители привлекаются по этой статье в плане нарушения прав своих детей, и если у них имеется два нарушения, скажем так, систематическое нарушение, два административных протокола в отношении своего ребенка, то здесь уже ставится вопрос о том, что родители у нас могут быть ограничены по отношению к своим детям. Если у нас указывается именно система, два административных правонарушения, родители не приняли во внимание, ставит вопрос об ограничении, далее они продолжают нарушать, и третий протокол указывает на то, что мы выходим либо на органы опеки, либо на прокуратуру, либо вставление в комиссию по делам несовершеннолетних об решении родителей их родительских прав по отношению к детям. И я хочу сказать, что, как я уже говорила, административных протоколов у нас много, и у нас в 2018 году уже по статистике по Сладковскому району 12 законных представителей, которые у нас ограничены по отношению к детям, в своих родительских правах. То есть дети, родители определенный период времени не проживают. В каком плане у нас нарушают в основном родители права детей? Если мы с вами посмотрим на наших детей со стороны, да, у них прав, скажем так, много, много обязанностей, но по отношению к детям права родителей, соответственно, это воспитание, да, соответственно, в плане надлежащим образом воспитывать своих детей, надлежащим образом содержать своих детей, чтобы дети, они маленькие, они вот такие вот, скажем так, подарки, да, нашей жизни, чтобы они у нас ни в чем не нуждались, не были ограничены ни в одежде, ни в продуктах питания, ни в общении между другими детьми. У нас бывают такие случаи, когда разговариваешь с детьми, хочешь в садик, спрашиваем ребенка, они отвечают, что да, мы хотим. А у родителей нет возможности, нет желания отправить ребенка в детский сад. Родители у нас злоупотребляют спиртными напитками, уже нарушают права детей. Родители их не отправляют в детский сад, потому что, во-первых, нужно приобрести обувь, они, скажем так, весь какой-то семейный бюджет у них уходит на другой, если родители злоупотребляют, понимаете, да? Бывает так, что у детей нет ни обуви, бывает, что нет ни одежды, бывает так, что родители у нас злоупотребляют систематически, скажем так, и в понедельник, и во вторник период дети практически у нас не кормлены, и без присмотра, соответственно, ребенка отвезти в садик некому. Бывают даже такие случаи, и причем эти случаи не, скажем так, единожды случаются. Случаются у нас очень часто. В последнее время все чаще и чаще наши родители нарушают права наших детей. Я так думаю, что если мы с вами посмотрим, пока наш ребенок маленький, но основные какие у нас права наших детей? Вообще, наши дети имеют право на все, так как они еще маленькие совсем, они родились, они всему учатся. Мы должны всему научить. То есть ребенок утром встал, у него право у ребенка какое? Право у него проснуться, право у него позавтракать. Это все права ребенка. Право быть одетым, право быть отправленным в детский сад. Это все права ребенка. И чаще всего эти права у нас нарушаются. Также у нас есть еще уголовный кодекс. Это, скажем так, более жесткий кодекс по сравнению с семейным административным. А уголовный кодекс, статья 156. Это неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. несовершеннолетний, вас окружённое жестоким обращением с детьми. У нас даже, я ранее уже выступала, рассказывала, что были такие случаи, когда родители просто злостно избивают своих детей. За малейшую провинность, вот сейчас Татьяна Ивановна читала стихотворение, что ребенок и это запачкал, и это разлил, и это пролил. Вот мы с вами посмотрели, послушали, что шалость, да, поулыбались. А бывают такие случаи, когда ребенок пролил что-либо, а мама, находясь в таком состоянии, скажем, тревожности, да, раз ребенку подзатыльник. Ребенок там что-то сломал по неосторожности, даже в том плане, что он еще в силу своего возраста, он еще дитя, да. А мама уже здесь вот с папой обиделись уже, побили ребенка. И бывает так, что вот бьют очень жестоко. И у нас были случаи, когда мама, вот я уже рассказывала, да, что избивала своих детей систематически, и попадали в больницу по той или иной причине, с синяками, побоями, и избивала детей очень жестко. Если старший ребенок не присматривается за младшим, здесь тоже были побои. То есть таких случаев должно быть, скажем так, минимум, чтобы родители таким методом не применяли эти методы, да, чтобы из своей практики как-то в целях воспитания не использовали вот такие методы вот такого жестокого и ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Твои люди в село. В Тюмени состоялось торжественное открытие регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» в отрасли «Народные художественные промыслы». Из разных городов и сел нашего региона мастеров встретил музейный комплекс имени Славцова. В честь Сладковского района защищал столяр общества с ограниченной ответственностью «Оплот» Евгений Николаевич Мишалкин. С ним наш сегодняшний разговор. Евгений Николаевич, в каком конкурсе вы участвовали, где показывали свое творчество? Расскажите, пожалуйста.
Конкурс «Славим человека труда» проходил в городе Тюмени, в музейном центре Славцова, в музейном комплексе. Этап был региональный, это Тюмень, Тюменская область и близлежащие районы. Были у нас участники из Тобольска, из Тюмени и с районов. Это первый этап. Следующий этап, те, кто вышел в финал, те, кто занял первое место во всех номинациях, они будут участвовать уже в федеральном этапе. Дальше там наверняка будет и федеральный.
Что вы представляли, какие работы привозили?
Я представлял работу, у меня была икона, табуреточка и шкатулка. Поскольку место там было ограничено, все, что можно было взять, но нельзя было с собой забрать. На каждого участника определенное место было выделено, условно говоря, 1.5 квадрата. И вот надо было там разместить.
Очень интересный такой набор вы повезли. Табуретка, шкатулка, икона. Разные такие вещи.
Да, почему разнонаправленные. Именно? Табуретка – это как бы часть интерьера. Икона – это понятная икона. И шкатулка – это сувенир, сувенирная продукция. Я так и из этого исходил, что надо как-то разнонаправленные вещи брать из разных, как говорится, стилей.
А из чего сделаны вот эти вещи, о которых вы говорите?
Практически все из березы. И из местной, кстати говоря, из местного сырья.
Я так понимаю, из березы, потому что это мягкое дерево?
Нет, наоборот, береза твердое дерево, береза совсем немного по плотности уступает дубу, а работать с ней сложновато, но крепкое дерево. В отличие от сосны, гораздо крепче.
На каком станке вы работаете, как он называется?
Частично то, что я возил, я делал на станке с силовым программным управлением, это вот недавно мы купили. Табуретка, вот, она была сделана вручную вся.
Сколько времени ушло на каждую работу?
Достаточно работа кропотливая, особенно если делаешь вручную. У меня на табуретку ушло, знаю, дня 4, наверное, я не засекал, точно сейчас не могу сказать, где-то так, около 4 дней. А шкатулку, поскольку резал ЧПУшник, мне надо было только ее собрать, отшлифовать и покрасить. Ну, то же самое икона ЧПУ, это быстрее, чем вручную.
Так как вы занимаетесь обработкой дерева, делаете из него такие чудесные вещи, вообще для вас что труднее, что любимее, так скажем, что больше нравится выполнять?
Поскольку я учился, когда еще не было вот этих вот современных станков с ЧПУ, мне ближе ручная работа. И ручная работа, она больше ценится, потому что ручная работа, это может пафосно прозвучить, но это часть души туда вкладываешь. А станок – это машина.
Икон много у вас?
Вот сейчас у нас 3, они не готовы, ни одной готовой нет. Мы делаем, потом следующий этап – это росписи. Тут очень сложный этап, поэтому мы вот сейчас подготовим к росписи, а потом художник нас их распишет. В соответствии с канонами церковными, потому что это не просто так, это не пойдешь, не возьмешь гуашь и намажешь там кистью, это не табуретка, это икона, это все-таки там другой совсем подход.
То есть вы делаете оклад, вот рамка, да,
да,
внутри уже роспись.
Да, обклад, рамка, а потом уже заключительный этап – это роспись.
Кто расписывает?
Ну, пока у нас есть только задумки, мы пока конкретно никому не отдавали, ни с кем не договаривались, спросили у батюшки благословения, и на этом пока у нас…
То есть прежде чем сделать икону, нужно взять благословение?
Да, нужно взять благословение. Мы молились маленечко по незнанию поспешили, но потом нагоним.
А есть уже определенность, какой святой будет изображен или святая, лики какие?
Вот пока мы сделали 3 Николая Чудотворца, просто мы хотим попробовать художникам отдать разным и посмотреть на результат. То есть они абсолютно одинаковые будут, посмотрим на результат и потом выберем, с кем мы будем работать. А потом мы уже сделаем линеечку там, посмотрим. Может быть, батюшка присоветует.
Потом реализация своих работ, это будет в продаже, это будет как сувенирные вещи просто где-то храниться или это будет дариться?
Скорее всего, что продавать мы их не будем, богохульствовать и кощунствовать не будем. Скорее всего, что это будут, может быть, подарки, может быть, в храм отнесем в наш. То есть это не в коммерческих целях делается. В коммерческих целях это вот табуреточки, шкатулочки, вполне достаточно.
Вот если я приду, я могу заказать у вас любую вещь?
Да, конечно.
Например, в ассортименте что вы можете выполнить?
Вообще мы практикуем работать на заказ. То есть вот вы приходите и говорите, вот у меня есть там 1.5 метра в кухне свободного места, я хочу туда вписать там, допустим, какой-то столик, да? Неважно, консоль или еще чего-то. Приносите картинку, или если у вас есть задатки художника, можете набросать нам эскиз, мы сделаем по эскизу.
В течение какого времени выполняется
заказ? Все зависит от трудоемкости, потому что на какую-то вещь уйдет, допустим, 1.5-2 дня, а бывают такие вещи, которые делаешь по 2 месяца. Вот, например, кухня.
В данный момент для того, чтобы сделать какие-то вот красивые вещи, есть уже все, и материалы, и станки, все оборудование.
Да, все есть.
Евгений Николаевич, давайте вернемся к конкурсу. Что больше всего запомнилось? Может быть, вы что-то красивое увидели и хотите что-то подобное сделать?
Вот лично для меня в профессиональном плане я почерпнул там много. Кроме самого конкурса, который был организован на высочайшем уровне, надо сказать, мне все понравилось, как было организовано, мастера как работали. Я просто, если бы у меня было время, если бы я не занимался резьбой сам, я бы смотрел, не отрываясь, на работу мастеров. Это первое. А второе, у нас была экскурсия небольшая по музею, и я, наконец-то, в первый раз посмотрел коллекцию мебели 18-19 век. Для меня, я видел на картинах, но вживую, соприкоснуться с историей, и тем более мебель, это вот как раз моя стихия, моя тема, которой я занимаюсь. Очень познавательно.
Какие-то мастер-классы были для вас организованы?
Мастер-классы были организованы непосредственно участниками. Участники занимались своим делом в отведенные 4 часа, и было очень много гостей, в том числе школьные экскурсии. Это и считалось, наверное, мастер-классом, потому что ребятишки смотрели, им интересно было. Там у нас рядом с нами работали косторезы, по кости резали. Ткачи, те, которые ткали вручную, они были отдельно от нас. А мы вот в большом холле, здесь у нас 9 человек было резчиков по дереву, и человек, наверное, 10-12 было косторезов. Людям было интересно. Они ходили, фотографировали, без конца играя, щелкали, и вспышки.
Что-то натолкнуло вот этот конкурс, то, что вы видели там, натолкнуло вас на какие-то идеи, что захотелось сделать?
Да. Я очень мало внимания уделял резьбе. То есть я резал по мере необходимости. Например, мне надо было какой-то декор на мебель, я садился и вырезал. Сейчас я побольше внимания уделю резьбе, потому что я посмотрел, как работают мастера, какие они вещи делают. Очень мне хочется все-таки побольше внимания уделять и хотя бы подобное что-то делать. Потому что там были объемные скульптуры, красота глаз не оторвать.
Вот этот конкурс, вы какую-то победу одержали или просто были участником?
Нет, я, к сожалению, призового места не занял по причине того, что резьба – это не основное мое занятие. А там были специалисты, резчики, которые занимаются только этим, они режут. Поэтому я как бы конкуренцию там составить им не смог. Я считаю, что съездил не зря, в познавательном плане многое подчеркнул.
Все-таки работы из дерева Сладковского района увидели.
Да.
Думаю, может быть, и поступят заказы после
конечно,
этого.
Да,
тем
конечно.
Более, если у вас есть идеи теперь хорошие такие творческие.
Да, а там очень много людей было. Экспозиция эта была доступно выставлена прямо в холле, большой холл, такое проходное место. Много людей посмотрело и фотографировали, без конца игры фотографировали. А там у каждого стенда, вот кто выставлял свои работы, значит, была табличка, имя, фамилия, имя, отчество. Мастер, откуда он?
И такой вопрос. Кроме того, что после конкурса вы теперь будете уделять больше внимания резьбе, какую-то технику, что-то еще хотите освоить, что еще пока недосягаемо до вас было?
Вот только в резьбе, потому что резьба очень многогранное направление. Там много всяких разных моментов, те, которые я до сих пор еще как бы и даже и не пробовал, не приступал к ним. Это объемная резьба. Я вот в основном полуобъемной занимался, контурной. Это просто. А объем – это, по сути дела, это скульптура. И причем сделать ее гораздо сложнее, чем, допустим, из гипса или из пластилина. Потому что ошибка, когда ты делаешь из гипса, можно наклеить где-то что-то, можно прилепить пластилин там технически, если из пластилина это делается. А если дерево, то там права на ошибки нет. То есть испортил, выбросил. Либо получилось, либо не получилось.
Как,
сложнее гораздо.
Как у сапера, без права на ошибку.
Да, без права на ошибку называется.
Спасибо вам за разговор, творческих идей, их воплощение, успехов в работе.
Вам спасибо.
Беседу вела Елена Данильченко.
У всех людей разные телевизоры. Дециметровая антенна и цифровая приставка помогут даже старому телевизору перейти на цифровое эфирное телевидение. Каждому телевизору страны по 20 цифровых телеканалов бесплатно. Подробности на сайте rtrs.rf.
Программу подготовили Людмила Верхошапова, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Николая Кирилкина. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.